Вы слушаете христианскую радиопередачу «Актуально насущно».
Тема сегодняшней беседы – рассказ о том, как христианство стало религией государственной. После 300 лет преследований, о которых было рассказано в прошлой беседе, произошли следующие события. Император Константин, бывший до этого одним из соправителей в Римской империи и оказавшийся единственным потенциальным претендентом на престол, должен был, однако, силой завоевать этот престол, потому что возникло одновременно с ним еще 5 других претендентов. Константин был личностью своеобразной. Его отец был расположен к христианам. Его мать Елена была христианкой и почитается христианами. Его воспитание было сугубо римским, военным. И, однако, он имел страх Божий. Он имел некое суеверное, языческое отношение ко Христу. То есть, не желая повиноваться ему как Богу, он, однако, понимал, что христианство имеет огромную силу по сравнению с язычеством, особенно когда на его глазах происходили факты мужественного поведения христиан перед лицом гонений. Константин стал императором. Это произошло чудесным образом. Рассказывают о том, что накануне решительного сражения, когда нужно было взять Рим, ему на небе явилось видение креста и надпись на нем «Сим победишь». Император глубоко воспринял этот знак как знак небес, и действительно исторический факт существует, что он на знамени своем, он специально велел знамя сделать, на котором был изображен крест, и под этим знаменем он собирался брать Рим. Солдаты его получили приказ тоже нашить крест на одежды свои, на другие знамена, и вся армия готовилась к этому штурму, ну, под знаком креста. Это, конечно, никак не значит, что они были христианами, но это значит, что христианство приобрело такую нравственную власть над сердцами людей, что неверующие люди, неверующие в Бога, они верили в христиан. Взятие Рима произошло удивительным образом, почти без боя. Когда защитники города покинули город, получилось так, что Константин беспрепятственно в него вошел. Город оказался незащищенным. Так он одержал полную победу над своими противниками и стал императором Рима. Нужно сказать, что Константин, чувствуя, что империя слаба, слаба идейно, идеологически, он ощущал, что язычество не может служить укрепляющей идеологией, и поэтому он решил сделать государственной религией христианство. Так вот просто, как бы естественно, произошло это великое событие. Можно представить себе радость христиан, которые выходили из катакомб этих подземных кладбищ, которые выходили из подполья, которые освободились совершенно от всякого страха теперь за себя и за своих близких, выходили с ликованием, воспринимая это как Божье освобождение. И очень немногие тогда осознавали эту катастрофу, принять христианство как государственную религию из рук императора, из рук государственной гражданской власти. Император стал председательствовать на последующих соборах. Император стал давать рекомендации и указания по богословским спорам, которых было много в то время. И сначала всей этой трагедии не ощущалось. Дело в том, что если у христианства были внутренние враги, такие как, мы указывали, законничество, иудейство и философия греческая, гностицизм, и враги внешние в лице государственной власти, которая гнала и уничтожала их в течение 300 лет, то сейчас появился враг совершенно неожиданный. Их ласкали христиан, их принимали. Они сами теперь могли господствовать над своими бывшими врагами, над язычниками. И это оказалось опасностью еще более страшной. Если до этого история христианства была историей христианства в мире, то теперь дальнейшая история станет историей мира в церкви. Раньше история церкви в мире, а теперь история мира в церкви. Церковь вышла из всех этих гонений с укрепившейся верой и любовью к своему Господу и Спасителю, но и со своими потерями. Именно в III веке, уже в конце гонений, произошли те отклонения от Писания, которые впоследствии лягут в основание католичества. Первое. Был нарушен принцип всеобщего священства к концу III века. Кроме епископов появились архиепископы, которые как бы были высшими епископами. Епископы главных городов стали называться митрополитами, потому что город назывался Митрополия. А епископы крупнейших городов, таких как Рим, Александрия, Антиохия, они стали называться патриархами. Они потом стали называться папами. И все это способствовало развитию гордыни. Великой трагедии всех времен — это гордость человека, желание его осуществлять принцип древнего змея. Будете как боги. Второе. Крещение младенцев, оно началось в III веке, потому что само крещение стало пониматься как возрождение и омытие от грехов. И поэтому, чтобы младенец не умер во грехах, его крестили при рождении. Затем хлебопреломление, оно стало терять свое первоначальное значение и стало восприниматься хлеб и вино не как знаки, не как воспоминания о смерти Христа, а как реальная плоть и кровь Христа. Якобы происходило таинственное изменение во время хлебопреломления. Перед хлебопреломлением обычно вспоминали христиан, которые отдали жизни свои за Христа. Это была дань уважения, память о наставниках, которые умерли в вере. Но это скоро перешло в воспоминания о вообще умерших. И в перспективе это уже стало двигаться к возникновению обычая поминовения за упокой. Привычка вспоминать мучеников и благодарить Бога за них стала переходить в культ святых мучеников. Взгляд на брачную жизнь тоже стал изменяться не в соответствии с Писанием. Бог благословил брак. А в церкви стала безбрачная жизнь считаться чем-то выше брачной. И поэтому люди, которые занимали высокие духовные посты, они стремились и к безбрачию. И дальше Елена, она по легенде, по преданию, как бы нашла крест Христа. И это положило начало поклонению священным предметам. После этого стали искать гвозди священные и другие предметы. Словом, язычество стало входить в церковь уже в III веке. Но особенную опасность представляло обилие учений, которые особенно ярко вспыхнули после того, как церковь вышла на свободу. Споров в церкви было много. Это были люди, например, которые стремились вести аскетическую жизнь, которые воздержание от еды, воздержание от сна, отказ себе в самом необходимом стали считать чем-то высокодуховным. Все, о чем я сейчас скажу, это все было, есть и будет. Человек всегда стремится и быть особо духовным. Если он на духовном поприще, так быть особенно духовным, отличаться этим от других. И вот, значит, аскетизм стал таким признаком. Это направление называлось монтанизмом. Затем появилось направление новициан. Это люди, которые требовали, чтобы против отрекшихся от Христа во время гонений, и потом горячо раскаявшихся в этом, чтобы их все равно отлучали от церкви и все равно бы считали как бы за Бога отступников. То есть отмщение людям в том, в чем Бог судья человеку. Он видит сердце человека. Язычество всевозможно стремилось проникнуть в церковь, чтобы принять вид христианства. Философия, религиозная христианская философия, стало развиваться в церкви. И все это вылилось в движение арианства. Ариане названы так по имени Ария, епископа Александрийской церкви, который фактически был гностиком. Это люди, которые не признавали божественность Христа на том основании, что Бог не может стать плотью, Бог не может стать человеком. убежденные в том, что материя и плоть есть зло, в то время как в Священном Писании написано, что все, что Бог создал, это прекрасно, и злое, оно коренится в воле человека, из сердца, изнутрь исходят злые помыслы. Господь придавал огромное значение воле человека. Он спрашивал, чего ты хочешь от меня, хочешь ли быть здоров? Я звал вас, но вы не захотели. Все причина в воле человека, испорченной грехом, а не в материи. Но ариане этого не признавали и поэтому отрицали, что Христос был Богом. Утверждение ариан звучит следующим образом. Не потому Бог избрал его, Христа, что он по естеству имеет нечто особенное, преимущественное перед прочими сынами, и не по какому-либо естественному отношению его к Богу, но потому, что, несмотря на изменяемость своей природы, он через упражнение себя в нравственной деятельности не уклонился к худому, так что если бы равную с этим силу показал Павел или Петр, то их усыновление немало не отличалось бы от его усыновления. То есть речь шла о нравственно совершенном человеке, достигшем этого совершенства через собственные упражнения. Арианство быстро распространялось, потому что оно было понятно. Оно было понятно языческим массам, и в то же время оно имело вид христианства, потому что речь шла о Христе. Огромное количество язычников, которые хлынули в церковь, потому что церковь стала приобретать значение государственной церкви, сам император объявил себя христианином, хотя он крестился перед самой смертью, полагая, что он не брался дать обещание не грешить, а отказаться от грехов он не мог. Поэтому крещение он принял перед самой смертью. Так вот, арианство было понятным и очень бурно распространялось. Поэтому в 325 году был созван знаменитый Первый Вселенский собор, Никейский собор. На этом соборе впервые собрались епископы, разделенные расстояниями прежде, которые не видали друг друга, которые были верными Христу каждый на своем месте. Многие приходили со следами пыток на теле, многие приходили изувеченными на этот собор. Это был собор торжества и радости, торжества и благодарения Богу, который избавил их. Это была первая встреча, первый съезд глубоко верующих людей, руководителей христиан. Это был чудный собор. На этом соборе стал вопрос об арианской ереси. И в числе наиболее ярко выступавших против него оказался, как его любовно называли, маленький великий Афанасий. Маленький он был, наверное, не только потому, что был маленького роста, но еще потому, что он был просто диаконом, он не был епископом. Впоследствии, после собора, он станет Александрийским епископом вместо Ария и будет 50 лет принят со всей любовью народом, любим народом. Он впервые проявил себя во время Никейского собора. Он с такой страстью, любовью к Господу, знанием Писаний разбил все доводы ариан, что победа была здесь одержана полная. И Арий был отстранен от епископства, был сослан, и как бы было полное их поражение. Хотя на самом деле арианство будет еще многократно возникать, потому что оно имеет в себе известную притягательность. Именно потому, что людям невозрожденным, не любящим Бога, им гораздо легче принять вот эту точку зрения ариан. Именно на Никейском соборе был принят знаменитый символ веры, который признан всеми христианами мира. Именно на Никейском соборе отстояли понимание тройственности божества. Так что Никейский собор, он имел огромное значение в истории христианства. Казалось, что раз и навсегда покончено со всеми ересями. Это был собор торжествующий, но впереди, перед церковью, еще стояло огромное количество опасностей. И первое было в том, что весь собор встал в единодушном порыве, когда император в одеяниях, облитых золотом и обшитых драгоценными камнями, появился на соборе, и все встали перед ним и преклонились перед ним, как пред великим императором, который впоследствии будет причислен к лику святых, хотя он не был христианином в своем поведении, будучи человеком грубым, властным, своевольным, а считался христианином и христианским императором. Здесь было заложено семена и будущей трагедии церкви. После Никейского собора Бог дал церкви удивительнейших людей, которые в истории стали называться отцами церкви. Это такие епископы, как Иоанн Златоуст, епископ Константинополя, Амвросий Миланский, Августин, епископ небольшого города в Африке, который стал величайшим гением христианства того времени, оказал огромное влияние на всю западную мысль. И с одинаковой любовью и уважением он воспринят и протестантами, и католиками. История этих людей удивительна. Каждый из них внес свое в историю христианства. Иоанн Златоуст был человеком совершенного бесстрашия. Он не подчинялся, не считал себя подчиняющимся воле императора. Он был человеком, который служил Богу, и он стремился священство избавить от быстро растущей привычки к роскоши, к комфортной жизни. Казалось, идеалом Иоанна был кусок сухой рыбы и стакан воды, единственная пища его, один раз в день. И он стремился отобрать, понудить священство, отказаться от всех быстро завоеванных привилегий, чтобы они могли служить всем пылом и ревностью своему Господу. Об Иоанне Златоусте много рассказывают и легенды, и истории. Самая выразительная из них та, что преследовавший его развратный, достигший огромной власти евнух Евтропий, многократно нападавший на него и требовавший отмены права защиты в церкви, он вынужден был бежать именно в церковь, когда разъяренная императрица лишила его всех знак достоинства, и он почти полураздетый и преследуемый стражниками мчался по улицам и искал убежище в той самой церкви, которую он гнал. И Иоанн защитил его против, можно сказать, всего мира тогдашнего, потому что Евтропия ненавидела все. Но он прибежал просить убежище в церкви. Иоанн защитил его и не выдал его стражникам, и воспользовался случаем, чтобы произнести потрясающую проповедь об ужасе богатства, власти и гордости. Иоанн Златоуст известен тем, что он написал огромное количество проповедей, которые любовно читаются и сегодня. Они составляют около 50 томов больших его проповеди. Амвросий, епископ Миланский, был тоже человеком, проявлявшим бесстрашие в своих отношениях с императором. Он прославился тем, что он твердо противостал императору Феодосию Великому за то, что тот в ярости и вспыльчивости расправлялся безжалостно с фессалоникийцами, которые свои преступления совершили, и, однако, конечно, не заслуживали такой расправы, которая не щадила ни правого, ни виноватого. Амвросий потребовал от великого императора, чтобы тот покаялся всенародно и публично, и настолько пронзил его совесть, что тот стоял, моля прощения и у Бога, и у людей, в рубище перед церковью великий император. Амвросий посвятил всю свою жизнь Господу. Он был просто в обращении. Он любил бедных. К нему доступ был открыт в любое время дня и ночи. Спал он очень мало. Любой человек мог всегда войти к нему. Двери всегда были открыты для людей. Амвросий сыграл огромную роль в уверовании и впоследствии крестил Августина. Я хочу остановиться на Августине. Это один из любимейших мною персонажей истории. Это человек, одаренный Богом необыкновенно. И его произведения, которых он написал тысячу книг, и хотя эти книги были не наши книги, это были тоненькие как бы брошюрки, но все-таки их было тысяча. И он написал огромный комментарий к псалмам. Каждый день он кончал размышления над псалмами и писал комментарий к ним. И его произведения, они читаются сейчас, в наше время, являясь наставлением и продвигая веру читателей. Он оказал огромное влияние на весь Запад, на интеллект и религию Запада. Его считают самым великим богословом между Павлом, апостолом, и Лютером. Он был человеком, который впервые дерзнул осмыслить, что такое история, и увидел в истории пути Божьи, и показал линейность, а не цикличность истории, что история имеет свое начало, имеет свою цель, смысл и конец. И он отнес историю, ее конец и ее смысл за пределы человеческой жизни, к Богу, направлена история человека. Дело в том, что, будучи как язычник, он имел свою наложницу, имел внебрачного сына, он вел жизнь разгульную, и, как всякий грешник, он имел свою философию и, конечно, ложную философию. Он увлекался манихейством. Это разновидность персидской религии, которая утверждает, что есть два бога — добра и зла, и они равны между собою борются, как тьма со светом, и оба имеют одинаковое вечное существование. И проблема добра, проблема зла, существование зла волновало его. И вот он искал ответ на эти вопросы в манихействе. У него была верующая мать, Маника. Она вошла в историю христианства как пример верующей и молящейся матери, которой дано было увидеть своего сына уверовавшим, которой дано было славить Бога за него, потому что запутавшийся ум, запутанная жизнь представляли огромные трудности, чтобы человеку выбраться из этого. И вот обо всем этом с великими слезами, страстью, любовью к Богу рассказано в исповеди. Рассуждение о милости Божьей Августин заключает такими словами, обращаясь прямо к сердцу человека. Что же происходит? Вы заслужили наказание, но Бог дарит вам милость. Он должен был бы покарать вас, но вместо этого он прощает вас. Так, заслугою прощения вы входите в жизнь веры, и сразу же. Эта вера, соединяясь с любовью и надеждой, начинает творить настоящие добрые дела. Но не хвалитесь ими. Никогда не забывайте, кто поставил вас на правильную дорогу. Никогда не забывайте, как больные и избитые до полусмерти вы лежали при дороге. И вот вас подняли, обвязали ваши раны и привезли в гостиницу. Если вы хотите быть отлучены от милости, хвастайтесь своими достоинствами. Но в наших достоинствах нет ничего, чтобы заработало бы нам что-нибудь, кроме осуждения. Он не по нашей праведности, но по милости своей спасает нас очищающей силой, которая дает нам новое рождение. Это слава Бога, а не ваша. Никто не может хвалиться добрыми делами, которую он делал до того, как уверовал. И никто не должен быть ленивым и медлительным на добрые дела теперь, когда он верит. В своем рассуждении о счастье человека, о счастливой жизни, Августин дает свободу своему сердцу, потому что он был так счастлив, когда он уверовал. Он был так счастлив, когда, оказавшись в Милане, где он преподавал риторику, оказавшись вместе с Амвросием, благословенным мужем Божьим, и вместе с своей матерью Маникой, молящейся за него, и наставляющей его, он узнал Бога, Бог открыл ему себя. Бог открыл ему Писание свое, которое прежде казалось ему скучным. Он принимался по настоянию матери читать Библию, но она ему казалась скучной. И вот Бог открыл ему, когда каждая буква засияла. И вот это состояние свое он выражает в рассуждениях о счастливой жизни. Он говорит, что счастливая жизнь есть радость, возникающая из правды. И эта радость приходит от того, кто есть истина, Господь, свет мой. Радость, возникающая из правды, есть единственная счастливая жизнь. И дальше он обращается прямо к Богу. О, Боже мой, после того, как ты смягчил мой ум, неведомо для меня, все прежнее «я» как бы прекратилось, моя ярость уснула, я пробудился в тебе и увидел тебя бесконечным. И это мое новое зрение не было материальным. Тот, кто знает истину, знает, что такое свет. А кто знает свет, знает вечность. И дальше он излагает прекрасные убеждения, что нет, это он осмыслил свое прежнее манихейство, нет реального существования зла. Зла — это искаженное добро. Бог не создал зла. Он создал добро. И все люди, которые делают зло, они же хотят лучшего. Они хотят ложными путями получить то, чего жаждет душа человека, получить счастье. И обращаясь к таким людям, которые ложными путями ищут себе счастье, Он говорит: «Посмотрите, посмотрите вокруг себя, ведь вы поклоняетесь тому, что ниже вас. Ищите того, что выше вас, ищите того, что лучше вашей души». В вашей душе есть образ Бога. Человеческий ум содержит в себе этот образ, он получил его, но, унизившись до греха, загрязнил его. Словом все вещи были сделаны, и словом образ Бога был в вас запечатлен. Но человек, греховный человек, начинает переоформлять то, что было раньше в человеке оформлено. Апостол Павел говорит: «Преобразуйтесь обновлением ума вашего», то есть исправьте ваш ум, сделайте его правильным, прямым. И дальше Августин выразил то, что испытал каждый уверовавший человек в своей жизни. Он раскрыл этот внутренний опыт верующей души. «Когда ваша воля была отвернута от него, — говорит он позвал вас. Когда вы повернулись к нему, он вложил страх в ваше сердце. Когда полны страха вы исповедались перед ним, он утешил вас. И вот теперь тот, кто дал вам все, кто дал вам существование, тот, кто дает вам солнце и дождь, и плоды, и так много других утешений, он держит нечто только для вас, что он хочет дать только вам. Что же это такое? Это он сам. Поищите, если можете, чего-нибудь лучше. Что вы обшариваете небо и землю? Не лучше ли тот, кто сделал и землю, и небо, тот, которым вам назначено обладать?»
Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04-251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04-251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!